к вопросам эсхатологии. Вопросы эти очень важны, потому что Мухаммад начал свою проповедническую деятельность именно с обещания и угрозы. Уже в самых ранних сурах, сурах поэтического периода, он сообщает о том, что после смерти человек будет изведен из земли в последний день, в день страшного суда, который в Коране и последующей мусульманской традиции называется днем восстания, день восстания из мертвых. И надо сказать, что здесь мы сталкиваемся со значительной проблемой, потому что нужно как-то определить, что же воскресает. В Коране несколько раз упоминается слово «нефс», которое обычно переводится как «душа», но упоминается она совершенно не в этих контекстах. «Нефс» — это, собственно, самость. Это самость человека. Нефс вместе с человеком уходит в могилу. Никакой бессмертной субстанции она не является. В Коране нет представления о том, что какая-то часть человека после его смерти отделяется от тела и, например, уходит к Богу. Ничего подобного. После смерти сам человек вместе со своей нефс, с душой, уходит в землю. Его хоронят, и когда его зарывают, то подле него оказываются два ангела, два вестника Аллаха – Мункар и Накир. Мункар и Накир. И вот эти два вестника сообщают человеку, порой в очень эксцентричной форме, о том, что с ним произойдет после страшного суда. Если человек является завзятым грешником, то ангелы тут же в могиле начинают бить его по щекам. Причем в присутствии ангелов покойный должен хотя бы сесть. Поэтому погребальные пелены в исламе ослабляют для того, чтобы покойник мог сесть в присутствии ангелов. Вот, то есть нужно почтительно приветствовать, если ты не можешь встать, хотя бы сиди. И дальше человек понимает, что с ним будет. И на какое-то время, на какое он не знает, он просто, что называется, отключается. Он не существует нигде, пока не прогремит последняя, пока не прозвучит первая труба. Первая труба звучит в день страшного суда. Что происходит затем? Затем человека изводят из земли. Как его изводят? В Коране есть сравнение, что человек поднимается из земли, как засохшее растение, политое дождем. То есть не объясняется процесс воскрешения никаким образом, а человек сопоставляется с растением. Да и не это волнует Мухаммада в первую очередь. Ему совершенно не важно, каким образом человек воскреснет из земли. Ему важно, что случится потом. В Коране оговариваются также события, предшествующие страшному суду. За какое-то время, непонятно за какое, до страшного суда, на земле воцарится некий обманщик, аналог антихриста в христианстве. Обманщик по имени Даджаль, пишется с двумя «ж», Даджал, Даджаль. Он слуга Иблиса и враг Бога. Даджаль прикован к скале, что, безусловно, роднит его с Прометеем. греческим. И вот происходит невероятное событие. В мире существует стена, которая воздвигнута была еще Александром Македонским, в Коране он называется Искандер Двурогий, Александром Македонским, и эта стена разделяет обычные народы, так сказать, мусульманские народы, и некие зловредные два народа, которые называются Яджудж и Маджудж, библейские Гога и Магога. Яджудж и Маджудж. Так вот, Яджудж и Маджудж, они прорвут эту стену и эту преграду между праведными и неправедными народами, хлынут из-за стены и освободят Даджаля, раскуют его. И они поставят Даджаля во главе мира. Он явится в Куфе, в Ираке, разрушит все мечети и начнет уничтожать верующих. Вот. Ну, дальше мусульманская традиция домышляла еще много чего. Говорили, что над землей встанут столбы дыма, а из недр земли выйдет какое-то говорящее чудовище. А потом солнце зайдет с запада. Вот когда такие ужасные вещи произойдут, тогда и наступит конец мира. И Аллах возьмет небо своей правой рукой, своей десницей, и свернет его, как свиток. И небо прекратится, и земля прекратится, и дальше начнется что-то совершенно ужасное, о чем рассказано в последних сотых сурах Корана. «Сотрясется земля своим сотрясением, и изведет земля свои ноши, и скажет человек, что с нею, в тот день расскажет она свои вести, потому что Господь твой внушит ей. В тот день выйдут люди толпами, чтобы им показаны были их деяния. И кто сделал навес пылинки добра, увидит его. И кто сделал навес пылинки зла, увидит его». Итак, значит, люди рассеянными толпами, как сказано в другой суре, как расщипанная шерсть, люди выходят такими вот нестройными рядами из своих могил и направляются к месту страшного суда, где их уже ждет Аллах, которого они не видят. Он не имеет образа. И там вместе с Аллахом, между прочим, находится Иса, Иисус, который, да, вместе с Аллахом, как самый верный его пророк, осуществляет страшный суд. Страшный суд, по сути дела, состоит из двух главных испытаний. Во-первых, это взвешивание поступков. Взвешивание поступков. Здесь так и сказано: кто сделал навес пылинки добра, увидит его, и кто сделал навес пылинки зла, увидит его. Что перевесит, доброе или злое? Затем следующее испытание. Люди должны будут пройти по некоему мосту, который перекинут в рай над адским пламенем. Этот мост тонкий, как волос, и острый, как меч. Грешники тяжелы от своих грехов. Они упадут с моста прямо в преисподнюю. А праведники благополучно дойдут до рая. Что произойдет потом? Потом начнется будущая жизнь, то есть та жизнь, которая начинается с момента страшного суда и не заканчивается никогда, потому что это жизнь, обращенная в вечность. Мухаммад описывает устройство рая и ада. Рай называется в Коране словом сад, аль-джанна. И не просто сад, а тот самый сад с определенным артиклем. Тот самый сад или тот единственный сад, потому что лучше этого сада нет ничего. Так вот, этот сад воплощает в себе все желания араба-кочевника. Там есть прохладные источники с приятной на вкус водой. Там есть источники, текущие молоком и медом. Там есть деревья широкие, с широкими листьями, создающие прекрасную тень. Там на коврах возлежат праведники и райские служители, прекрасные юноши, обносят праведников плодами. Каждый праведник берет себе тот плод, который он хочет, и эти же юноши приносят им вино, причем особое райское вино, которое не пьянит и не мутит рассудок. А неподалеку, в шатрах, укрываются прекрасные девушки, которых не видел ни один человек до праведника, и эти девушки тоже, значит, принадлежат этому праведнику. Что называется, все 33 удовольствия. Но если с вином дело обстоит вполне понятно, на земле его пить нельзя, а в раю его пить можно, и там вино не пьянит, поэтому и можно его пить. Вот. А то с девушками дело обстоит не очень понятно, и в исламе есть множество самых разных трактовок того, что это такое. Мухаммад поначалу предполагал, что нужно каждому праведнику дать по очаровательной молодой девушке, но возник вопрос о возрасте праведника. Значит, будет ли это патриарх, доживший до седин? И в таком случае все, в общем, выглядит довольно странно. Потом возникло предположение о том, что, вероятно, жен праведников тоже нужно куда-то девать. А то, что же такое, девушки – это хорошо, а куда жены денутся? Вот. И тогда возникло предположение, что, скорее всего, это их жены будут в образе этих прекрасных девушек, которых, значит, специально молодят. Потом возникло представление такое, что праведники все будут молодые, то есть им в раю вернут молодость. И тогда, значит, они станут жить со своими женами, которые будут в образе прекрасных девиц и тоже будут молодые. В общем, тут вариантов огромное количество на самом деле. А поскольку существует представление о том, что жены обязательно разделяют судьбу мужей, то это касается и жен праведников, и жен грешников. Жены грешников тоже так или иначе разделяют судьбу своих мужей. Потом возник следующий вопрос: а куда же девать скотину праведников? Понимаете? И записные остряки мусульманского мира придумали, что в раю должен быть специальный отдел для праведных животных, которые, значит, при своей жизни принадлежали праведникам. То есть там начались совершенно поразительные вещи. А потом дальше. Вот человек попадает в рай, но ему же недостаточно просто быть в раю среди праведников. Ему нужно как-то еще, так сказать, ущемить, укусить грешников, которые туда попали, прочесть им какое-нибудь назидание. И вот в одной из сур действительно сказано, что сидят эти праведники, точнее они возлежат, возлежат эти праведники в раю, время от времени обращаются к гиене, надо полагать, они смотрят туда вниз, вот, и спрашивают у грешников, которые там томятся, почему, значит, вы не шли по праведному пути. Вот, это им доставляет особое, надо понимать, человеческое удовольствие. То есть раю кораническому знакомы все виды человеческих страстей, вплоть до желания поучать тех, кто заблудился, так сказать, и безнадежно отстал. Это, конечно, удивительная вещь. И менее всего коранический рай связан с какими-то духовными утонченными удовольствиями. Ничего подобного, потому что арабский язычник никаких удовольствий духовных, кроме поэзии, не знал. А поэзию Мухаммад терпеть не мог, потому что его постоянно сравнивали с поэтами. И он говорил: «Не-не, я не поэт, за поэтами следуют заблудшие, а я пророк Бога». И он всячески открещивался от того, что его проповеди, произнесенные в рифму, могут рассматриваться как стихи. Вот. В общем, мы тут видим, конечно, удивительный образ всех страстей и наслаждений, которые были присущи арабскому язычнику. Теперь посмотрим на ад, что он представляет собой. Вот как это часто бывает, художники, хоть итальянские, хоть византийские, какие угодно, они с удовольствием, с большими подробностями описывают страшный суд и адские мучения, а рай описать вот у них не получается. Здесь та же самая картина. Рай описывается довольно скупо и понятно, а вот ад живописуется так и такими красками, что все верующие должны прежде всего ужаснуться тому, что их ждет, ежели они не уверуют и не начнут соблюдать заповеди ислама. Так вот, ад имеет огромное количество терминов, не один. Но в основном это слова, которые значат огонь, пламя, преисподнее. Из этих слов главным является слово «джаханнам», то есть «гиенна». «Джаханнам», «гиенна». Вот. Что же представляет собой гиенна? В ней есть огромное количество всяких отделов, в которых осуществляется мучение. Ну, самое простое – это вечное сожжение грешника. Вот он горит, пока не сгорает его кожа, а потом, говорится в Коране устами Аллаха, всякий раз, как сгорит их кожа, мы дадим им новую, чтобы они продолжали вкушать наказание. Вот. Поскольку муки должны быть вечными, то, соответственно, значит. Вот. Теперь дальше. Вот, люди... и там, даже в этих вечных мучениях, хотят есть. Ну, их кормят в аду горькими плодами с дерева закум. Горькие плоды с дерева закум, которое растет только в Аравии. Вот у него ужасно горькие плоды, именно их заставляют есть. А поют их либо кипятком, который обжигает внутренности, либо их поют тухлой водой. То есть, в общем, для утробы тоже ничего хорошего. А теперь, значит, дальше. А что ждет жен грешников? Вот с ними Коран не так суров. И существует сура, которая называется «Пальмовые волокна». В этой суре Мухаммад предопределяет злую судьбу для одного из своих врагов, Абу Лахаба. По-арабски он Абу Лахаб. Буквально это означает «отец пламени». Этот Абу Лахаб погиб в битве при Бедре в 624 году. И Мухаммад немедленно откликнулся на это. И появилась такая сура. «Пусть пропадут обе руки Абу Лахаба, а сам он пусть пропадет. Не помогло ему его богатство и то, что он приобрел. Будет он гореть в огне с пламенем, а жена его подносить дрова. А на шее у нее будет веревка из пальмовых волокон». Ну, на шее веревка – это всегда рабский знак. Значит, признак того, что человек находится в рабстве. А мучение ее, видите, будет состоять в том, что она будет подносить дрова к тому пламени, где горит ее муж. Вот такое адское наказание. Мучения эти, я повторяю, они должны быть вечны. И, как говорится в другой суре Корана, не будет вам оттуда исхода и искупления. То есть никто не может дать за грешника выкуп. Однако в Коране и в последующей традиции есть некое отступление от этого правила, но оно касается самого страшного суда. После того, как грешник попал в ад, тут уже ничего не поделаешь. А вот до того, как он попал в ад, можно обратиться к самому пророку Мухаммаду с просьбой о помиловании. Мухаммад ее рассмотрит. И в день страшного суда рассмотрение просьб грешников должно состояться возле некоего большого водоема. За некоторых из грешников, которые были из числа мусульман, он заступится, после чего Бог сократит этим грешникам наказание. То есть, по-видимому, их адские муки не будут вечными. Конечно, поскольку в Коране нет чистилища, то нельзя говорить о том, что кому-то смягчат участь. Участь никому не смягчат, и грешника в рай, конечно, не переведут. Но сократить мучение Мухаммад кое-кому поможет. Итак, значит, вот на этом заканчивается, точнее, продолжается вечность, жизнь будущая. Итак, вот одни будут постоянно наслаждаться, а другие будут постоянно страдать. Теперь Мухаммад задает вопрос, а что делать для того, чтобы не страдать, а наслаждаться? Для этого нужно слушать своих пророков и того, что они говорят. И с этого момента начинается историософия Корана, очень своеобразная историософия, в центре которой оказывается взаимоотношения, оказываются взаимоотношения между народом, между пророком и его народом. История человечества по Мухаммаду – это история пророков, которых Бог посылал к своим народам. И это история того, как народы не внимали проповедям пророков. И поэтому мир все больше и больше погружался в грех. Ну, тут можно сказать, что и Коран, и последующая мусульманская традиция знает так называемых стойких пророков, наиболее почитаемых, и всех остальных, которых не относят к стойким. Наиболее почитаемыми оказываются Адам, Нух, то есть Ной, Нух, Ибрагим, Авраам, Муса, Моисей, соответственно, Иса, Иисус. Иногда в число Наиболее почитаемых пророков также включают Аййуба, то есть Иова. Ну и Мухаммад завершает эту цепь пророков, являясь последним пророком. Он последний пророк Бога, после него только страшный суд. Помимо этих стойких пророков, большая часть которых упомянута в Библии, Мухаммад называет нескольких аравийских пророков, в частности Худа, Салиха и Шуайба. Худа, Салиха и Шуайба. С каждым из пророков связана какая-то история, которую Мухаммад рассказывает, как правило, в пророческих притчах. И эти пророческие притчи всегда имеют на конце мораль. Мухаммад рассказывает их не как занимательную историю, да, не как миф, а они служат подтверждением какой-то очень важной религиозной идеи, которая должна, по мнению Мухаммада, возобладать в исламе. Так вот, если мы возьмем первую историю, здесь нужно сказать вот еще что. Взаимоотношения между народом и пророком – это всегда непонимание. И это непонимание бывает трех видов в Коране. Во-первых, народ может признать откровение ложью и посмеяться над пророком. Во-вторых, народ может неправильно понять откровение и начать заблуждаться. В-третьих, народ может находиться с пророком в состоянии конфликта и изгнать пророка из города. Так вот, если мы теперь возьмем первую историю, историю Нуха, Ноя, то мы здесь увидим очень интересный поворот сюжета. Мухаммад говорит о том, что Нуху было явлено откровение, скоро придет потоп, и Нух сообщил об этом своей семье и своему народу. В народе одни поверили, другие не поверили откровению. Многие сочли это ложью. Но самое интересное, что верить Нуху отказался его собственный сын. И когда Нух стал строить корабль, то есть ковчег, сын не последовал за ним. Он понял, что отец прав, только когда на землю стала поступать вода в большом количестве и заливать берега. Вот тогда он решил последовать за ковчегом отца, но отец уже отправился в море. Сын бросился за ним, хотел догнать ковчег вплавь, но утонул. Прошел потоп, Нух вышел на берег, вознес хвалу Богу, и первое, о чем он попросил вернуть своего утраченного сына. И Бог ответил ему: неверующий сын не из твоей семьи, поэтому не проси меня. Нух все понял и просить больше не стал. О чем эта притча? Это притча о том, что для ислама родство по вере гораздо важнее, чем родство по крови. Вот это принципиальное положение. Неверующий сын не из твоей семьи. И действительно, Мухаммад устанавливал отношения между мусульманами и говорил, что мусульмане должны считаться как бы братьями, родственниками друг другу. Вот это очень важная притча, безусловно. Вот. Теперь, что касается, значит, Авраама, Ибрагима, то Авраам назван в Коране эпитетом «друг Бога». И образ Авраама – это образ первого монотеиста, первого, кто стал призывать людей верить только в Аллаха. Для этого он воспользовался несколько радикальными средствами, а именно он разрушил статуи идолов в храмах своих соплеменников. Тогда его спросили: если ты не веришь в идолов, может быть, ты веришь в небесные звезды и в планеты? Они для тебя являются богами? И Ибрагим ответил: Бог не может восходить и заходить. Этим он дал понять, что и в звезды небесные он тоже не верит. А верит он только в Бога Единого. И вот именно Ибрагим по прямому приказанию Аллаха восстановил после потопа Каабу. И на том месте, где пребывал Ибрагим со своим семейством, остался след и поныне почитаемый мусульманами. Это место называется Макам Ибрагим, место стояния или стоянка Авраама. Считается, что именно в этом месте он был вместе со своим сыном Исмаилом. А Исмаил в арабской и мусульманской традиции считается родоначальником всех арабов. Кроме того, Ибрагим считался не просто восстановителем Каабы, другом Бога, но и первым жертвователем. Конечно, Коран здесь заимствовал притчу о жертвоприношении Авраама, но он эту притчу немного иначе интерпретировал. Речь идет о том, что Ибрагим приносит в жертву своего сына Исмаила. Речь идет не об Исааке, а об Исмаиле. Но Бог отвергает эту жертву и заменяет ее, значит, вот, ягненком. Отсюда у арабов и у мусульман праздник жертвоприношения, о котором мы говорили, и который устраивается после хаджа. Таким вот образом разъясняется история Авраама. Вот. Следующий персонаж, о котором много и охотно говорится в Коране, это Муса, Моисей. Особенно часто разбирается его конфликт с фараоном, с египетским фараоном. Мухаммад, по-видимому, думает, что это имя собственное, и называет египетского царя фараон. Вот. И чаще всего Мухаммад выступает в этом контексте противостояния. Кроме того, он изображается как колдун, но колдун именем Божьим. То есть не сам он превращает посох свой в змею, а делает это по воле Бога. Ну и кроме того, в Коране содержится очень интересная и любопытная притча о Мусе, которая не встречается в Библии. Это совершенно уникальный текст. Он произнесен в суре 18, которая называется «Пещера». И он заслуживает отдельного рассказа.